Сегодня у нас 1 ноября 2004 года. Вот. И мы рассматриваем Ананда Лахари, афоризм номер 29, а я Вадим Запорожцев. Для истории, для архива. Значит, ну прежде чем мы пойдем, давайте вопросы, у кого какие возникли спонтанно или закономерно по йоге, вот касаемо тематики йоги, там практики, или, может быть, предыдущих афоризмов. Есть разного уровня знания, есть разного уровня подход, есть какие-то знания, которые мы черпаем только лишь соприкоснувшись с традицией, есть знания, которые открываются нам, когда мы уже достаточно что-то изучили. Потом проходит миллион разных стадий, иногда нам кажется, что мы все знаем, иногда нам кажется, что мы ничего не знаем, иногда нам кажется, что мы что-то знаем, но еще чего-то не знаем, то есть вот такие как волны проходят в наших критических самооценках знания, и они очень достаточно долго могут проходить. А потом приходит какое-то совершенно другое знание, которое мы не можем даже его оценить. Мы не можем даже сказать, что мы что-то знаем или что-то не знаем. Это вот то, что называется, когда человек не может определить, то ли у него неведение, то ли у него высшее знание. Но не в плане отрицательном этих слов, а в плане очень-очень положительном. Мы как бы начинаем доходить до тех сшивок этого мира. То есть весь этот мир, он сделан из лоскутов. И эти лоскуты между собой каким-то образом сшиты. Мы, в общем-то, не видим этих сшивок. Но рано или поздно, если мы внимательно начинаем изучать, мы доходим до них. И вот там нам открывается совсем какой-то другой, новый подход к миру. Совсем новый, совсем где-то даже необычный. И вот Ананда Лахари как раз и является одним из этих действительно текстов, который, в общем-то, при всей своей, может быть, даже очевидности, когда ты его читаешь, но он настолько необычный, настолько по-другому все. Настолько все, ну это какой-то уже другой, вероятно, уровень. Вот, но опять же, до него добраться можно, если только честно, допустим, практиковать, ну, допустим, ту же йогу или какие-то другие такие моменты, чтобы ближе быть. Итак, есть ли у кого-нибудь какие-нибудь вопросы? По йоге вообще, по Ананда Лахари в частности. Ну, если вопросов нет, тогда мы начинаем сразу же с рассмотрения. Значит, афоризм 29, записываем его. «О, дающая жизнь мать!» Отрицательный знак. Даже Видхи, в скобках Брахма, совершивший 100 жертвоприношений Индра, и все другие боги, живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает опасности, старость и смерть. Теперь при пролае, да, после смерти запятая, теперь при пролае должны погибнуть. Точка. Но Шамбху, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия узоров твоих ушей. Давайте еще раз. 29-й афоризм. О, дающая жизнь мать! Даже Видхи, Брахман, совершивший 100 жертвоприношений Индра и все другие боги, живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает опасности, старость и смерть, теперь при пролае должны погибнуть. Но Шамбху, выпивший страшный яд исчезновения времени, не умирает из-за величия узоров твоих ушей. Напоминаю вам, что мы рассматриваем Шри Видью, учение такое, где взгляд, предлагается совершенно новый взгляд для человека на окружающий его мир. Не с позиции как бы какого-то какой-то вот такой жесткой механики устройства этого мира, и не с позиции бессмыслия мира, а с позиции того, что мир был создан только лишь для того, чтобы человек, пройдя его, как в школе, переходя из класса в класс, наконец вышел за пределы этого мира, то есть стал бессмертным, стал как бы всемогущим, стал всезнающим. И, ну, это, пожалуй, единственное, что мы можем сказать о таком человеке, потому что он превосходит все наши понятия. Но в отличие, может быть, от многих-многих других систем, в Шривиде как бы даже не ставится целью излагать систему. Это такое как бы посвящение стихов богини Шри. То есть высшая сущность, высший абсолют, высший Бог. Вот что-то такое, что мы ощущаем по жизни, как вот что-то высшее, светлое, то, что нас ведет, то, что нам помогает, то, что вообще придает хоть чему-либо смысл, здесь представляется в виде богини Шри в образе молодой 16-летней девушки, которая обладает запредельной красотой. И, в общем-то, все женщины мира – это как бы воплощение богини Шри в женской форме, если угодно. И богиня Шри – это как бы олицетворение чего-то запредельного, что выводит нас за пределы причины и следствия, за пределы кармы и так далее, и так далее. Так что, ну это как бы формальные слова. Если говорить неформальные слова, то это вот когда мы живем вот сегодняшним моментом, вот вокруг нас Вселенная, она к нам как-то повернулась. Мы едем там, допустим, по темной улице, мы воспринимаем темноту улицы, мы выходим на там, место, освещенное фонарем, мы видим это место. Встает солнце, наступает день, заходит, значит, солнце, наступает ночь. Это как бы такие события, они разрозненные, они одно чередуются другим, и можно как угодно их интерпретировать, но здесь вся эта система мироздания, она рассматривается как только лишь, которая была создана для того, чтобы мы за всем этим видели проявление богини Шри. Вот если мы видим за всем этим проявление богини Шри, мы как бы начинаем выполнять эту йогу Шривиди. Мы начинаем жить совсем немножко по другим правилам. И поэтому здесь полностью начинает на второй план отступать вот такая механистичность Вселенной. Вот физики изучают законы, они там скажут, что там закон всемирного тяготения, что там два, ну, какие-нибудь формулы при этом умные напишут. Значит, юристы изучают какие-то свои законы, да, то есть которые тоже как-то жестко подчинены логике какой-то. А вот здесь очень интересная такая система, что вот есть богиня Шри, есть вот проявление вот этого принципа, а все остальное подстраивается под нее. И законы природы, законы физики, и законы юриспруденции, и все-все-все остальные законы. То есть такое впечатление, что человек, который вот старается за всем приходящим увидеть вот проявление богини Шри, он как бы в таком как бы облаке света находится, вот у него внутри его собственная вселенная, а как только уже чуть-чуть подальше от него, вот это вот облако света начинает материализоваться, ну как бы сгущаться и превращаться в какие-то более жесткие законы. То есть он как бы начинает как бы превращаться в что-то твердое, осязаемое. А человек, который идет по жизни, вот в этом облаке богини Шри, то есть он приходит куда-то, и даже если был очень жесткий закон, этот закон растворяется. Потому что он уступает место вот этому более высшему, если угодно, закону. Хотя это, в общем-то, даже и не закон, это вот этот образ Шри. То есть, как бы человек, который с этим ощущением Шривидии ходит, он вокруг себя растворяет Вселенную, а потом эта Вселенная перекристаллизовывается. Он как бы, он не то чтобы задает правила игры, он задает даже само понятие игры. И это что-то совершенно фантастическое. Если вы, как говорится, прочитаете жизнеописания, дошедшие с древних времен до наших дней, вот об этих людях, то создается впечатление, что вот они как, знаете, ну, такое слово есть, перекати поле. Вот они идут с одного места в другое, ни о чем не заботясь. А вся Вселенная подстраивается именно так, как им надо. Более того, если этих людей нет, начинают действовать жесткие законы мироздания. Закон всемирного тяготения, закон там юриспруденции, еще Бог знает какой закон, как объективный, так и субъективный все. Как только этот человек приходит, не то чтобы эти законы начали нарушаться, но как бы вмешивается еще более высший закон, который начинает как бы растворять эти более грубые законы. И поэтому пока есть присутствие человека, который исповедует, значит, вот, вот эту Шривидию, ну, согласно воззрениям йоги Шривидии, ну, точнее, то все идет замечательно. Жизнь процветает. Как только он уходит из какого-то места, жизнь останавливается, она продолжается, но начинают вступать в силу все более жесткие и жесткие вот эти вот шестеренки этого мира, а потом вообще жизнь становится невыносимой. Вот почему в Индии, если там, допустим, заходил какой-то святой, и всячески там, значит, к нему хорошо обращались, что как можно больше, чтобы у них времени провели. Потому что они знают, и это было вовсе не какая-то даже дань традиции, это был опыт жизненный. Вот пока есть этот святой, урожай есть, голода никто не знает, войн нет, значит, болезни на второй план отступают. Не то, чтобы они совсем исчезают, но как-то их перестает быть видно. То есть, ну вот знаете, когда солнышко светит, как-то очень с трудом вспоминаешь, что была буря.
Какой-то.
Да, какой-то вот такой вот.
Людей в жизни.
Да, то есть.
Почему-то вот, когда она отсутствует.
Вот уже начинает что-то неуловимое. Вроде бы как бы ничего физически реального и не привносит. Ну тут, допустим, вот йог, который с деревни в деревню, там вот индийской ходит. Ну он же не принес с собой ни еды. Более того, он еще может никому и не учить, он может просто там пожить и пойти дальше. То есть не то, что он там кого-то учит, наставляет, говорит, что надо делать. Нет, он вообще может молчать. А, вот этот вот такой фантастический мир Шривидии. А все остальное уже как бы начинает обрастать. А, существует такое мнение, что когда-то все законы тантры, а тантра очень хорошо знает физиологию человека и очень знает такие тайные, скрытые силы управления мирозданием. Но об этом и попозже. Так вот, это всего лишь второстепенно. Вот теперь мы, значит, мы теперь как бы, это я для чего сказал, чтобы мы вспомнили, в общем, чем мы занимаемся. И дальше. Дальше этот афоризм, который еще раз и еще раз я повторяю об этом, надо воспринимать как то послание, которое влюбленный юноша может написать своей девушке. Как это, вот знаете, как у поэта, восхищенного чем-то, вырывается, значит, вот изнутри стихи, которые пытаются, значит, передать непередаваемое. Вот точно так же и в первую очередь я настоятельно, так сказать, рекомендую вам относиться к Шривидии, вот к этому тексту Ананда Лахари, именно так, как к поэтическому, очень красивому произведению. Ну, насколько удалось его перевести, это уже другой разговор. Но лучше так, чем вообще никак, согласитесь. Вот такая вот, как бы, несколько таких вступительных слов. Теперь, собственно, об этом афоризме. Давайте мы его рассмотрим, и в первую очередь надо пояснение. Вообще, о чем здесь имеется, идет речь? Потому что это все ссылки на хорошо известные мифы из истории Древней Индии. Итак, о дающая жизнь мать. Ну, во-первых, вы должны помнить, что вот на Востоке, в Индии, обращение к женщине, оно мать. Причем не важно, сколько ли этой женщины лет, есть ли у нее дети или нет детей. То есть, словом мать могут обратиться, там, не знаю, к трехлетней девочке. Словом, значит, слово «мать» могут обратиться к уже, значит, совершенно, как говорится, седой старухе. Это все равно будет мать. То есть очень такое, как бы сказать, очень хорошее отношение к женщине. То есть, потому что вообще вот это вот момент материнства в плане женственности, вот этого вот поддержания жизни, он присутствует там достаточно сильно. И дальше мы читаем. Даже Витхи, ну Витхи это одно из имен Брахмы. Совершивший столб жертвоприношения Индра, в мифах описывается, есть такой миф о том, как значит, Индра совершил, соответственно, эти 100 жертвоприношений и тем самым приобрел массу всякого блага для себя лично. Опять же, я отсылаю к мифам Древней Индии, чтобы вы более детально познакомились, как это там, что это было. Это общая культурная такая среда, поэтому я просто об этом говорю. И все другие боги, живущие на небесах и пьющие нектар, который отвращает и так далее. Вот несколько слов теперь про, согласно этим, про устройство мироздания согласно индийским мифам возникновения, значит, вот, Земли. Согласно мифам Древней Индии, согласно вот этому преданию, наш мир, мир людей, есть, где мы с вами живем, есть более высший мир, мир богов, есть более темные миры, мир, значит, вот такой мрачный, и он проходит в разных ипостасях, иногда это мир асуров, мир таких полубогов, злобных, достаточно. То есть во всех его ипостасях есть мир, который мы бы назвали вот, в нашем понимании адом. То есть вот такая как бы череда миров. Как это представить себе? Представьте себе многоэтажный дом. Причем не просто дом, который вот просто дом, а еще вот он на столько же этажей уходит и под землю. Вот знаете, как сейчас строят там гаражи подземные там, и так далее, и так далее. Так вот, весь мир представляется как многоэтажный дом, где есть поверхность земли, мир людей, и есть все более и более высшие этажи. Высшие этажи. И точно так же есть этажи ниже. И что понятно выше, чем выше, ну если применять ту же аналогию, то там живется лучше, там жизнь длиннее, болезней меньше, удовольствий больше, возможности себя реализовать больше, как бы больше вот такого, как мы назвали, положительного. Если же мы начинаем опускаться вниз, то чем глубже мы начинаем опускаться, тем более мрачная там жизнь, более обусловленная, больше там страданий, больше вот этой борьбы за выживание, больше каких-то таких моментов, когда мы должны, значит, как-то, ну, в общем, негатива больше. Вот идут как бы в две стороны вот эти вот этажности. И считается, что как бы самым удачным рождением это вот именно на уровне человека. Что даже боги время от времени опускаются, чтобы прожить жизнь людей. Ну или наоборот, иногда некоторые демоны, демонов заносят, значит, с более глубоких планов за какие-то их там подвиги, да, потому что, ну, демоны это тоже такое понятие размазанное, это как бы скорее такая категория существ с преобладающим неведением, да, нежели каких-то там злобных существ. Ну, понятно, что вся злоба, она как результат неведения. То есть вот почему человек склонен делать зло, если достаточно детально проанализировать, то мы придем только лишь к одному выводу. В нем есть неведение. Он, грубо говоря, не знает законов Вселенной, он не понимает, что делая кому-то плохо словом, там, делом, поступком, он по большому счету делает себе, но только через какое-то время. Так вот, иногда получается так, что демоны рождаются людьми, проживают жизнь и опять потом попадают в свою, значит, вот, на свой уровень. А вот этим законом, который управляет, кому где жить, этот закон называется закон кармы. То есть, если ты попал на высший этаж, и пока у тебя хватает твоей благой кармы, ты там живешь. Как только карма кончилась, ты опять шлепнешься на уровень, значит, ну, земли, понятно. Наоборот, если ты попал в нижний этаж, ты там опять прожил достаточно долго, но все равно, как только...